Сейчас у нас по тематике наших лекций начались времена, про которые говорить по-русски час от часу не легче. Раздел у нас с вами старый. Митрополит Севкий, кормчий корабля церковного. Вот я хочу, чтобы все-таки мы с вами, пока слушаем, попробуем войти в его положение. Вот ему досталось, как вообще трудно себе представить. Нам сегодня предстоит разбирать события так с апреля 26 по январь 27 года. Это если с конца 25-го ему пришлось разбираться с григорианским расколом, то сейчас начинается вот такое вот подспудное нестроение уже с другой стороны, которое он всеми силами старается затушить в самом основании, не дать ему развиться до степени раскола. И, забегая вперед, скажу, что это ему удается. А теперь тема сегодняшнего занятия. Первый пункт. Новая попытка правого раскола. В скобочках, ставка правительства на разложение Тихоновской церкви. Скобку закрыть, тире. Выступление митрополита Агафангела 18 апреля 26 года. Послание к церкви. Второй пункт. Мероприятие митрополита Сергия. Вопрос о местоблюстительстве, двоеточие. Законность передачи прав. Передачу прав сразу берем в кавычки. Сразу же даем две канонические ссылки. Так, почему вопрос? Апостольское правило 76-е и 23-е правило Антиохийского собора. Это в скобках точка в том же пункте. Еще раз о завещании патриарха Тихо. Третий пункт. Диалог двух иерархов. Двоеточие. Сергия и Агафангела. Точка в том же пункте. Заочный собор епископов. Тире. 23 мая. Тире. 13 июня 1926 года. Письмо увещания митрополита Петра от 1 января 27 года к верующему народу. Четвертое. Хлопоты о ярлыке. Ярлык, конечно, берем в кавычки. Тире. Ходатайство петиция митрополита Сергия к властям от 10 июня 26 года. Точка в том же пункте заключения. Вот это то, что нам предстоит сегодня разбирать. К счастью, как я уже говорила, все-таки предварительная работа по этой части была проделана еще в 60-е годы митрополитом Иоанном Слючевым. Вот он подготовил тогда к защите магистерскую диссертацию на тему «Церковные расколы в русской церкви 20-30-х годов 20-го столетия». Вот тут он, вся его диссертация, то есть все-таки книга, внушительных размеров, была посвящена исключительно правым расколам. Вообще говоря, они возникли, начиная с Александра I. То есть все-таки уже в 1814 году Московская духовная академия переходит, в стены Лавры и первый пересмотр программы ее. И потом ею много занимается Филарет Московский. С 40-х годов уже диссертации, обычное дело. У Сергия Страгородского магистерская диссертация. Это его книга «Православное учение о спасении». Это 1895 год. Другое дело, что было сколько угодно иерархов без диссертации. Пожалуйста, у патриарха Тихона сроду не было диссертации. Но это уже другой разговор. Магистр. Маг-чародей, надо... По-моему, все-таки магистр – это не от слова маг, а это от слова магнус, большой. Да. Так что это совсем другой вид. Все-таки то, что было написано в 64-м году и затем издано без существенных поправок в 92-м году, это имеет крупные недостатки, притом не зависящие от автора, поскольку Иоанн Снычев работал, широко пользуясь личным архивом митрополита Мануила, то есть архивом, мы будем говорить, внутрицерковным, но он не имел ни малейшего доступа к архиву государства. Вот этот государственный архив начинает публиковаться только в наши дни. Поэтому я специально буду отмечать определенные, предположения, догадки, поиски наших историков церкви, комментаторов к тем событиям, например, митрополита Елиферия «Неделя в патриархии». И затем буду знакомить вас уже с опубликованными данными уже серьезного, уже государственного архива. И во многих случаях это даст нам ключи к раскрытию разных ларчиков. Так что работа интересная. Только дальше. Только-только успел Сергий кое-как в самом начале 26-го года хотя бы дать необходимые разъяснения, в том числе митрополиту Петру, о том, что представляет собой вот эта вот провокация Григория Яцковского, митрополита Екатеринбургского. Но не будем забывать, митрополит уже самозванный, архиепископ. Но не будем забывать, для правительства игра с обновленцами уже в это время, то есть в начале первой половины 26-го года, считается безнадежно проигранной. В этом же году, 26-м, предстоит политическое падение Троцкого, платформа 46, но он еще пока об этом не знал. И, наконец, очень условно мы называем деятелей, которым было поручено, наблюдение за церковью, очень условно мы их называем властями придержащими. Это чиновники среднего уровня. Тучков – сотрудник ОГПУ, но он подчиняется комиссии антирелигиозной, в состав которой входит и Емельян Ярославский, Сама же комиссия оказывается, то есть тоже структура среднего уровня, оказывается бесхозной, поскольку Троцкий отстранен, Ленин помер, а прочим властям не до этого. Они устраивают разборки между собой. Вот именно поэтому как бы не проходит 11-е правило Антиохийского собора. 11-е правило Антиохийского собора воспрещает обращаться к высшей государственной власти, ко главе государства, кому угодно, кроме предстоятеля церкви поместной, или клирику этой поместной церкви, но по прямому поручению предстоятеля. А тут оказывается, что то есть отношения церковно-государственные оказываются в ведении чиновников среднего уровня. И работают они, в сущности, в 26-м году по старинке, по старым разработкам Троцкого 22-го года, потому что Троцкий-то близок к падению, а инструкции его по-прежнему в работе, потому что других новых нет. 11-е правило было принято в середине 4 века, а утверждено 6-м Вселенским, то есть Русским собором в 691-92 годах. Так вот, 18-го мы уже видели, то есть имели дело с фигурой митрополита Агафанта. Помните, что он при аресте Тихона должен был стать его заместителем, вместо этого поехал в ссылку на 4 года. И как раз эти самые ссыльные, эти самые сроки, это все условно, они повторялись по спирали сколько угодно. Но вот 18 апреля 26 года ему объявлено, что он свободен и может ехать и на епархию, и вообще куда угодно. Он пользуется этим разрешением, и 18 апреля 26 года выпускает послание к Русской Православной Церкви, что он законный предстоятель и приехал, значит, становиться во главе. Как напишет впоследствии Сергий, заявление более чем неожиданное. Так вот. А вот зададим себе несколько вопросов. Первый вопрос. Письмо это было им обнародовано, когда еще он был в Перми. Только снимался с прежнего места. То есть он не успел доехать ни до Москвы, ни даже до Ярославля. Стало быть, очень торопился. Почему? Какая причина? Да, но его уже опередили. Вот и... нет, столько-то он знал. Столько он знал. Ведь все акты публиковались тогда в «Известии». И не только завещание Тихона, и затем завещание Петра. Все было известно. И выступления всех мастей, других, так сказать, представителей. Все это немедленно в «Известии», в государственной печати публиковалось. стало быть, первое – это какая-то странноватая торопливость. Теперь мы рассмотрим это послание по существу, то есть что там написано. Итак, письмо от 18 апреля вот какого содержания. Всем архипастырем, пастырем и верным чадам Церкви Российской. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. К Римлянам, глава 1, стих 7. И дальше начинает писать. Святейший патриарх Тихон, устраненный обстоятельствами времени от управления Российской Церковью, грамотой, ну тут он путает, он пишет от 3 мая, на самом деле от 13 мая, мы помним, грамотой от 13 мая 22 года, патриаршее право и обязанности впредь до созыва Второго Всероссийского Поместного Собора передал нашему смирению. Но по независящим от нас причинам мы не могли в то время выполнить этого патриаршего поручения. Этим моментом воспользовались безответственные лица, то есть дальше речь идет об обновленцах. Послание это сразу же производит впечатление странноватое. Именно по искажению фактов. Заместитель по положению собора 17-18 года назначается не до следующего собора, а только пока законный предстоятель физически лишен возможности управлять, в частности, как Тихон находился под арестом. Тем более дальше. И хотя святейший патриарх Тихон, как освобожденный потом гражданской властью, снова вступил в управление нашей церковью, эти лица не хотели оставить своего властолюбивого своеволия и тем внесли в церковь нестроение и раскол. Надо сказать, что нестроения и расколы могут быть внесены и в тех случаях, когда законный предстоятель пребывает на своем месте и никуда не уходит. И, наконец, уже совсем. Разделение и раздоры в управлении церковном не прекратились и со смертью патриарха Тихона, когда вступил во временное управление церковью митрополит Крутицкий Петр, как один, имевший в то время осуществить распоряжение святейшего патриарха Тихона на случай его смерти. Ну, сразу скажем, распоряжение бывает для назначения заместителя, а после на случай смерти бывает завещание. И каноническое содержание этих вещей глубоко различно. Мы сегодня к этому вопросу перейдем. И, наконец, уже совсем поразительно. По определению собора 17-18 года, в случае кончины патриарха, права и обязанности места блюстителя патриаршего престола встречает старейший по сану и хиротонии иерарх, каковым в настоящее время является наше смирение. Не, ничего себе, да. Магистром он никогда не был. Теперь несколько слов. Да. Что касается митрополита Агафангела, то его судьба такая. Он, конечно, преображенский, он, конечно, из духовной среды, но он белый священник, у которого рано скончалась жена и умер первый ребенок. Чтобы как-то оградить себя от соблазна молодого вдовца-священника, а второй брак для священнослужителей запрещен, он принимает постриг, как и часто это делалось в те времена. И вот после пострига его начинают продвигать. Он действительно старший по хиротонии, поскольку старший годами. Он с 54 года, 1800, а хиротония его 89 года, то есть вот ему там 35 лет. Магистром он, конечно, не был. Тут когда-то он духовное образование получил, но не фундаментальное и, конечно, без всяких диссертаций. Удивительное дело, вот он, пожалуй, тот, на котором сбывается пророчество Достоевского. Помните, в подростке Макар Иванович подростку завещает: «Ты, милый, церкви святой ревнуй, аще позовет время, то и умри за нее. Ты не бойся ни теперь, сейчас-то ты об этом не думаешь, потом, может, подумаешь». То есть Достоевский предсказывает гонение на церковь, которые как раз вот это поколение, 56-го года, у него подросток, 56-го года рождения, которое как раз вот это поколение должно составить. Пророчество Федора Михайловича сбылось. Как раз митрополит Агафангел даже на 2 года старше подростка Достоевского. Итак, но давайте мы сейчас сличим, что же на самом деле, постановил собор 17-18 года на случай вдовства престола московского патриарха, если нет возможности собрать новый архиерейский собор для избрания нового. Ну, что касается заместителя, то мы много об этом говорили. Заместитель не воспринимает полноты патриарших прав. Точнее сказать, он воспринимает их временно с тем, чтобы по освобождении законного предстоятеля немедленно дать ему отчет о, значит, деятельности своей в его отсутствии. Это в случае, если законный предстоятель не имеет возможности, значит, отправлять свою должность. Надо сказать, что вот о заместительстве в церковных канонах не сказано ничего. То есть здесь собор 17-18 года пашет по целине. А вот возможность завещать кафедру или патриарший престол, вот эта возможность в канонах разбирается. И надо сказать, что очень серьезно. А именно, существует 76-е апостольское правило. Сейчас я его привожу. «Яко не подобает епископу из угождения брату или сыну или иному сроднику поставлять и в достоинство епископа кого хочет. Ибо несть праведно творите наследников епископства и собственность Божию даяте в дар человеческому пристрастию. Казалось бы, речь идет только о кровной родне, но ясно, что это правило расширяется и на других лиц, которым епископ может питать некое пристрастие. Дальше. Не должно бо церковь Божию под власть наследников поставлять. Аще же кто сие сотворит, поставление да будет недействительно, сам же отлучением наказан да будет. Так. И затем 23-е правило Антиохийского собора говорит как раз о возможности завещания и уже не о кровных родственниках, а вообще о каких-либо избранных лицах, имеющих каноническую возможность занимать епископскую кафедру, то есть не женатых и так далее. Епископу не позволяется вместо себя поставлять и другого, как преемника себе, хотя бы он был и при конце жизни. Аще же что таковое соделано будет, то поставление да будет недействительно. Но да соблюдается поставление церковное, определяющее, что епископа должно поставлять и не инако, разве с собором и по суду епископов, имеющих власть произвести достойного по кончине приставшегося. Это стало быть уже антиохийское, то есть 23-е правило Антиохийского собора, оно уже, так сказать, сразу подходит к нашим событиям. Надо сказать, что поскольку все канонические послания утверждены VI Вселенским собором, то собор архиерейской поместной церкви или даже поместный собор, отменяющий постановление Вселенского, не может квалифицироваться иначе, как собор разбойничий. Поэтому, поскольку положение соборов отменяют соборы равночестные или большие, поэтому сам факт завещания имеет не каноническое значение, уж тем более обязательно, а имеет значение рекомендации, как бы последний предсмертный голос почившего. Прецедентов сколько угодно, в том числе и в русской церкви, например, святитель Алексей Московский был поставлен в Константинополе, но была учтена рекомендация предыдущего святителя, то есть Феогноста. То есть он поехал в Константинополь, уже имея на руках его письмо, которое было, конечно, абсолютно бесспорно и никем не оспаривалось. И, кстати говоря, патриарх Филофей Коткин, когда, значит, ставил русского избранника, то он специально показал, что, значит, во-первых, вот сей кандидат Алексей имеет рекомендацию предыдущего митрополита, и, во-вторых, он уже за 2 года прошел испытание в самом Константинополе и по своему добродетельному житию и иным личным достоинствам сочтен достойным поставлением. Так вот, наконец, собор 58 епископов, собравшихся в Москве на погребение патриарха Тихона, единогласно и единодушно повелел митрополиту Петру быть предстоятелем русской церкви в соответствии с завещанием почившего, но и не только, поскольку они уже его избрали. Таким образом, как раз каноничность поставления митрополита Петра диктуется не столько завещанием, сколько как раз епископским собором, как сказано вот только что, имеющим власть произвести достойного вместо почившего. А когда митрополит Петр отправляется в ссылку, притом без приговора, то есть на неопределенное время, а перед этим еще его держат в разных изоляторах, то в Москве, потом в Суздале, только потом его начинают перевозить, он именно успевает сделать распоряжение о заместителе, то есть о временном возглавителе, воспринимающих всю полноту его, митрополита Петра, прав. Поскольку у него полноты патриарших прав не было, то Сергий может воспринять ровно столько, сколько было у Петра. И, наконец, как только Сергий принял вот это распоряжение к исполнению, первое, что он сделал, это оповестил все епархии, где был на месте законный предстоятель. И все согласились. То есть он был также избран, но заочным собранием епископов. То есть они территориально не съезжались, поскольку более половины были связаны и подпиской о невыезде. Это было тогда правило, что и ссыльный архиерей может спокойно нести свои церковные обязанности вполне официально. И, наконец, по положению собора, сейчас мы его зачитаем, оно совершенно не соответствует тому, что возгласил в своем этом самом окружном послании митрополит Агафандрий, а именно: местоблюститель избирается на время между патриаршества, то есть после освобождения патриаршего престола, вдовства престола. Второй пункт. После освобождения патриаршего престола старейший по хиротонии член синода на основании предварительного определения синода созывает соединенное присутствие синода и высшего церковного совета. То есть нет ничего похожего. И не говоря уже о том, что ни синод, ни высший церковный совет, избранные собором, давно уже не существуют, и полномочия их прекратили. Но и по прежним делам митрополит Агафангел именно не был членом избранного собором синода. И третье. Соединенное присутствие тайным голосованием по абсолютному большинству голосов, более 50% от общего числа членов, избирает местоблюстителя патриаршего престола из числа присутствующих членов синода и сообщает о том государственной власти. Так позвольте. Патриарх Тихон скончался в исходе Благовещения 25 года. Агафангела в это время избрать было нельзя, поскольку он, во-первых, не член синода, и, во-вторых, отсутствующий. Он находится в ссылке. И, наконец, тайное голосование по абсолютному большинству и более 50%, разумеется, никем никак произведено не было. Дальше начинаются версии. В 28-м году, когда из-за границы тогдашней, то есть из Литвы, приехал Елиферий, он высказал такое предположение, что, наверное, Агафангела ввели в заблуждение какие-нибудь тайные живоцерковники, то есть враги церкви, но не опознанные святителем. Иоанн Смичев по этому делу пишет так. Значит, во-первых, он ссылается на мнение вот это митрополита Елиферия, а дальше уже, развивая это мнение, пишет так. В каком же свете эти лица представляли митрополиту Агафангелу положение церковных дел? Они, как можно предполагать, осведомили его о том, что митрополит Петр лишен физической возможности управлять церковью, а его заместитель, митрополит Сергий, не пользуется авторитетом. В церкви появились разномыслия, споры, близкие к смуте, а он законный местоблюститель, его ожидают церкви, ему советская власть разрешает восстановить закрытый ею священный патриарший синод и даже созвать второй поместный собор. Это все цитаты из того же Елиферия. Все это говорилось и освещалось в надежде, что утомленный старец поверит им. И как можно судить из послания, в котором автор указывает на церковные нестроения и на возможность созыва второго поместного собора, митрополит Агафангел в какой-то степени верил сообщавшим ему лицам. Но тут же, как вдумчивый исследователь тех событий, Иоанн Смичев пишет так, что это все только предположение. По-настоящему у нас просто не хватает данных, чтобы как-то об этом точно судить. Вот это, пожалуй, самое в этом отношении серьезное. То есть Иоанн Смичев явно чувствует здесь какую-то лакуну, какое-то белое пятно. И только за недостатком данных совершенно определенно оговаривает, что это все-таки только наши с вами домыслы. Но ничто же покровенное есть, еже не открыться. Вот уже теперь кое-что открылось. А именно, вспомним, послание Агафангела было выпущено в спешном порядке 18 апреля 26 года. А на конец апреля была назначена антирелигиозная комиссия при ЦК РКПБ, которая должна была состояться в конце апреля, и к которой Тучков готовил свой доклад, он же подчинялся этой комиссии. И как всякий чиновник, который хочет выскочить и выслужиться, во-первых, он гнал Агафангела, чтобы это было поскорей, и во-вторых, уже подрабатывал резолюцию, которую, значит, комиссия, чтобы долго не размышлять, может принять, и таким образом его работой будут довольны. Вот его подработанная резолюция. Проводимую ОГПУ линию, это ОГПУ, это он как раз, так сказать, представитель по работе с церковью, проводимую ОГПУ линию по разложению Тихоновской части церковников признать правильный и целесообразный. Точка. Вести линию на раскол между митрополитами Сергием, назначенным Петром временным местоблюстителем, и митрополитом Агафангелом, претендующим на патриаршее местоблюстительство, укрепляя одновременно третью Тихоновскую иерархию, временный высший церковный совет во главе с архиепископом Григорием, то есть Яцковским, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанностей местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. Все. Как говорится, все получили, что полагается. Этого мало. Мы теперь вспоминаем три варианта Троцкого, как он их разработал. Первый вариант, что следует сохранить патриарха, но только лояльного, иными словами, безвластного. Но нужно, чтобы часть церкви его не признавала. Второе. Заменить патриаршество лояльным синодом. Вот это как раз пытались осуществить в обновленцах. И третье. Организации на отдельные общины. Вот это и есть. Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но далее, оценивая эти три варианта, Троцкий пишет, что как раз третий вариант распылить на отдельные общины самый неудачный, потому что тогда они будут внедряться в среду трудового народа, и их труднее будет отслеживать. И наоборот, вот эту первую возможность, чтобы был лояльный патриарх, которого не признает часть церкви, вот эту возможность нужно признать самой подходящей. Как он выражается, она имеет известные преимущества. Как видим, все пописано. И поэтому совершенно понятно, они же работают на разложении Тихоновской части церкви. И значит, нужно по крайней мере двух деятелей, которые будут раскачивать церковный корабль. А значит, Сергию достанется обходить все подводные рифы и выводить церковный корабль на более или менее спокойное. И вот сейчас мы как раз посмотрим, как это ему удается. Итак, митрополит Агафангел выпускает свое послание, а сам потихонечку едет все-таки в центр. Вы знаете, что-то такое канонизировал. Вот последним. Вот Кирилл-то Кирилл особый сюжет. Но Агафангел, ну, друзья мои, забегая вперед, могу сказать, что Агафангел хоть примирился. Так вот, надо сказать, что как раз церковная ответственность со стороны митрополита Агафангела, это ответ на ваш вопрос, потребовалась ему не для того, чтобы заявить свои права, а для того, чтобы это заявление взять назад и от всех претензий отказаться. И вот сейчас мы с вами как раз посмотрим, как и с помощью каких борений ему удастся это осуществить. Самим собой. но Сергий ему сильно помогал, да. Что предпринял Сергий? Разумеется, он это послание прочел гораздо раньше, чем Агафангел, так сказать, оповестил его лично. И он тут же направил телеграмму, то есть письмо вот такой вот скорой этой самой, скорой почты, направил запрос к Петру. Резолюция Петра от 22 апреля, а то письмо 18-го, то есть все в течение 4 дней. Резолюция митрополита Петра 22 апреля 26 года читалась так, что он считает обязательным для себя оставаться местоблюстителем, а назначенный им заместитель несет обязанности до окончания его дела. Поскольку он сидит без приговора и даже без суда, то все ждет, а вдруг его все-таки отпустят. Тем временем Агафангел уже из Ярославля обращается к Сергию, он прекрасно знает, что Сергий там, и направляет ему, значит, частное письмо от 26 апреля лично к нему и, значит, копию своего обращения. Вот это частное письмо от 26 апреля, к сожалению, не сохранилось. Может быть, оно еще, поскольку Сергий бумаг не рвал, может быть, оно еще как-нибудь выплывет, но пока нет. И ответное письмо Сергия от 30 апреля. Оно также не сохранилось, но процитировано в позднейшем письме. Главное, он поразился и специально... С такой уверенностью сказано, что Сергий пишет, я усомнился в своей памяти, а ведь он все положения собора 17-го года знал наизусть. Но тут же проверил по протоколам и развел руками. Ничего подобного, конечно, в постановлении собора нет. И уж тем более нет положения, чтобы младший кандидат передавал старшему, то есть предыдущему, после возвращения его из места лишения свободы. То есть, еще раз, кстати говоря, из них, из всех, только Сергий был замечательным канонистом. Именно, что собственность Божию нельзя давать в угоду человеческому пристрастию. И, наконец, помним, что собор епископов, 58 человек, избрал уже Петра. Так что каноническая сила рекомендации Тихона уже исчерпана. Итак, но что-то же надо было делать. Митрополит Агафангел, получив это письмо, предпринимает личное свидание с Сергием 13 мая 26 года. Поскольку Сергий заперт в Нижнем, а Агафангел пользуется свободой передвижения, то, разумеется, кататься достается только Агафангелу. Свидание состоялось без серьезных результатов, но, однако же, Агафангел высказался. Прежде всего, он настаивает, что митрополит Петр уже давно бесправный, поскольку он свои полномочия только что передал коллегии из трех человек. Это вот с Григорианским Тарасковым. То есть, оказывается, ему известно все. Сергий на это указывает ему на 31-е апостольское правило. Я же говорю, канонист в этой серии, он один. На 31-е апостольское правило, что Петр может быть лишен своих полномочий либо по суду епископа, либо, если он начнет проповедовать заведомую ересь, осужденную Вселенским собором, а неверное административное положение – это вопрос, допускающий врачевание, и он не является уважительной причиной для отделения от своего законного предстоятеля. И если один человек произносит суд до суда собора епископов, то это называется «водрузить иной алтарь». Ну, поскольку Сергий, так сказать, пользуется апостольскими этими самыми терминами, то мы сейчас и приведем полный текст 31-го апостольского правила. «Аще некоторый пресвитер, презрев собственного епископа, отдельно собрание творить и будет, и алтарь иной водрузить, не обличив судом епископа ни в чем противном благочестии и правде, да будет извержен, как любоначальный. Такожде извержены да будут и прочие из клира, к нему приложившиеся. Миряне же да будут отлучены от общения церковного. И сие да будет по едином и втором и третьем увещанье от епископа». Другими словами, приходится, ну что ли, Агафангелу преподать небольшой урок церковно-канонического права. Но, разумеется, человек, который этими канонами церковными не пропитан, человек, который воспитан и сложился церковно в синодальный период, когда все церковные каноны беззастенчиво попирались, такому человеку просто указание на церковно-каноническое правило ничего не дает. Как, между прочим, и в нынешнее время. Ткну вот так иного священника носом, а он говорит, это только то, что в семинарии проходит. Я отворачиваю нос. Вот. Так вот. При советской власти, друзья мои, каноны вчера и ныне, той же и вовеки. Так вот. А значит, еле-еле удалось уговорить митрополита Агафангела отложить свои притязания до решение дела митрополита Петра. А тем временем Сергий, как именно верный классическому церковному устроению, начинает собирать мнение епископата. В это время на своих кафедрах пребывают всего 25 епископов. Остальные либо по ссылкам и тюрьмам, либо не допускаются властями к управлению. Но вот всех, кто наличествует, Сергий оповещает, и более 25 человек, иерархов, прислали свои отзывы, осудив попытку Агафангела. Это как раз в согласии с 34-м апостольским правилом, чтобы первый епископ ничего не делал без рассуждения всех. Равно и каждый из тех не может ничего предпринимать важного без первого епископа. Так вот, только получив рассуждение всех, Сергий уже предупреждает Агафангела особым письмом о возможности применения к нему канонических мер прещения, лишив его управления епархией. И ссылается как раз на 31-е апостольское правило, то есть попытка водрузить иной алтарь. Правда, сказано, что должно быть троекратное увещание. Первое увещание можно считать их личное свидание 13 мая. Второе увещание – это личное письмо Сергия, вот это самое, отправленное 23 мая. И ему бы Сергию подождать, хоть ответа на свое письмо, потому что, получив его, Агафангел даст ему телеграмму такого содержания: «Продолжайте управлять церковью, я воздержусь от каких бы то ни было выступлений, распоряжения о поминовении митрополита Петра по моей епархии даю». Казалось бы, все. Но вот единственный раз за все вот эти времена у него, у Сергия, немножко не хватило терпения. Буквально 2 дня подождать. Так вот, тем временем власти обращаются к митрополиту Петру и советуют ему отказаться в пользу Агафангела. И он действительно, ну, как бы разводит руками и решает, что это заявление меньшее зло, поскольку, значит, особенно власти вот эти среднего уровня ратуют и борются против Сергия как раз. Но надо сказать, что меньшее зло есть все равно зло. Нельзя менять завещание, вообще нельзя менять завещание, то есть составлять завещание. И уж тем более менять их до бесконечности, да еще с привлечением сюда государственной власти. 30-е правило апостольское говорит так: «Аще который епископ мирских начальников употребив, через них получит епископскую в церкви власть, да будет извержен и отлучен, и все сообщающиеся с ним». Так что если уж власти суют определенного, то верный признак, что нужно взять руки назад и ни на какие уговоры не склоняться. Власти были заинтересованы, но то, что он обратился в письме, это была не его инициатива. Это именно была провокация. В Византии, позвольте, в Византии можно было только арестовать кандидата, как арестован был Иоанн Постник, который отказывался от патриаршего престола, а в соседней комнате собором епископов его избрать. Дорогой мой, и Тарасий, и Анна Постника, вы знаете, они были всего лишь известны главе государства, но никто избирать Тарасия не заставлял. Недаром в свое время, потом уже, по прошествии всех этих страшных лет, написал митрополит Мануил, что невозможно управлять церковью из места лишения свободы, это только вносит дополнительную путаницу. И получилось, что после уже отказа Агафангела, уже сам Петр письмом от 22 мая еще раз меняет распоряжение и просит Агафангела принять местоблюстительство на себя. И так церковный корабль не просто гонит бурей житейского моря, его явно раскачивает. Да, Маклен. 31 мая Агафангел это письмо получил, и 1 июня он принял канцелярию митрополита Петра. А Сергий все так и сидит в Нижнем. Въезд в Москву ему только по спецразрешению и только под спецконвоем. А значит, 30-го, то есть в это же время, 3-4 июня, Агафангел приглашает его в Москву. Сергий, разумеется, этого приглашения не принимает, поскольку физически не может принять. Но и положение Агафангела какое-то неопределенное, потому что 1 июня он принял канцелярию, а 4 июня спокойненько отправился к себе в Ярославль, не оставшись в Москве. Опять-таки, только руками развести. И вообще непонятно, кто чего хочет. То есть только все действия, так сказать, читаются. А тут идет явно какая-то вот такая, знаете, неуверенность.
Ну, во-первых, как бы отменил прежнее решение насчет следствия.
Так он тоже непонятно, да, они все запутали. Их и путали, конечно. 4 июня Агафангел особым письмом уведомляет Сергия. Но письмо это написано в тоне даже почтительном. Мы сейчас его потихонечку разберем. Сколько угодно. Поверьте, сколько угодно. Чиновник средней руки путает предстоятеля церкви. Как мы помним, он даже на свободе будучи, экзему получил на нервной почве. То есть все они боятся этих властей, и многие боятся панически. Причем подставной, конечно. Сейчас, погодите, сейчас мы тоже разберем, когда придет время. Итак, да, отчасти дрожат, это тоже бывает. Да. Итак, ну подождите, друзья мои. Подождите, Владислав. Итак, при том, письмо Петра к Агафангелу от 22 мая прямо на Николая Угодника написано официальное письмо, но тоже условное, потому что пишет он так: просит его для блага церкви и для устранения раздоров в ней, как будто они от этого кончатся, принять на себя исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя, причем указал, что вопрос об окончательной передаче этих обязанностей он предполагает выяснить по возвращении митрополита Кирилла, которому в марте-апреле истекает срок ссылки. Ну, друзья мои, это уже начинается то, что потом назовет Иоанн Шаховской начавшейся в церкви анархией. И, наконец, теперь уже действительно с полным правом, получив такое письмо, Агафангел оповещает Сергия. 31 мая сего года мною получено официальное письмо от высокопреосвященнейшего митрополита Петра, датированное 22 числом мая. Но поразительно, как почта ходит. Как ходит почта? А дело в том, что все эти письма прочитываются, перлистрируются и направляются, так сказать, да, и направляются, так сказать, почтой специальной. Так вот, значит, о его полном согласии на мое вступление в отправление обязанностей патриаршего местоблестителя. Желая об этом его решении сообщить вашему Высокопреосвященству лично и предъявить вам подлинник письма, я позволил себе пригласить вас в Москву, причем имел намерение по вашем прибытии пригласить по соглашению с вами некоторых из пребывающих в Москве иерархов на совещание. Это как раз, видимо, в ответ на личную беседу, что собор епископов имеет власть произвести достойного. Нет, но зато... Понимаете, не сказать, сколько бы они ни переписывали, вся их переписка перлюстрировала свет. Цель перлюстрации? Нет. Дело в том, что им нужен был контроль. Но писем они не морали уже потому, чтобы не навлекать на себя, так сказать, не спугнуть зверя. А они? Вы знаете, друзья мои, к перлюстрации все переписки, вообще говоря, они обязаны были быть готовыми. Ну вот. Итак, продолжаем. Причем хотел, чтобы это совещание происходило именно в вашем присутствии. Но вы не изволили прибыть, естественно, и это совещание не состоялось. А посему я обязываюсь послать вам копию письма Высокопреосвященнейшего Петра и уведомить вас, что 1 июня я принял канцелярию патриаршего местоблестителя. С искренним почтением и преданностью имею честь быть вашего Высокопреосвященства покорнейшим слугою Агафангел митрополит Ярославский, 14 июня 26 года, город Ярославль. Итак, письмо Агафангела, конечно, служит ему полным оправданием, почему он после своего заявления, данного телеграммы, однако же, значит, принял канцелярию и вообще. Ни слова не сказано, что он вновь приступает к управлению церковью. И, наконец, продолжались его колебания ровно неделю. 8 июня 26 года он официально извещает гражданские власти о своем решительном отказе от всех намерений, значит, приступить к возглавлению церкви. И делает это даже раньше, чем уведомляет митрополита Петра. И, наконец, 12 июня, то есть 4 дня спустя, он извещает и Петра, митрополита Крутицкого. Письмо вашего Высокопреосвященства с подтверждением передачи прав патриаршего местоблестительства нашему смирению я имел честь получить. Искренне благодарю за выраженное вами мне доверие, но принять на себя обязанности местоблестителя патриаршего престола не могу, ввиду преклонности лет, то есть 72 года, и расстроенного здоровья. При сём позволяю себе рекомендовать вашей святыне передать вместо меня, патриаршее местоблюстительство, первоиерархом Кириллу митрополиту Казанскому или Артемию митрополиту Новгородскому. С искренним уважением и неизменной преданностью имею честь быть покорнейшим слугой и так далее. И это письмо из Москвы. А тем временем по распоряжению Сергия епископы продолжают давать свои мнения относительно незаконных притязаний Агафангела. То есть уже тут происходит полная неразбериха. И так, в конце концов, когда епископат высказал свое мнение, то все это мнение было против Агафангела и сказано буквально так. Вполне закономерно решение заместителя, то есть Сергия, предать суду православных епископов митрополита Агафангела за нарушение им правил апостольских 34, 35 и 31 и Антиохийского собора правил 9, 13 и других. Ерунда! Друзья мои, вам жаль поэта. Для того, чтобы мы возвратились к вере, надо было уберечь церковный корабль, иначе куда бы мы пришли? Да. Друзья мои, а мы не трагически надрываемся. Мы изучаем. Да. Потерпите, у нас еще не отщелкнулось. Вот отщелкнется, тогда да. И, наконец, друзья мои, вот на этом решении епископата уже постфактум резолюция Сергия экономическая, а именно, принимая во внимание, однако, что митрополит Агафангел телеграммой выразил готовность подчиниться церковной власти, что дальнейшее его выступление находит для себя некоторые извинения в получении им письма митрополита Петра, которое он мог добросовестно считать законным распоряжением, одобряющим его притязания, признаю возможным, не приводя в исполнение вышеуказанной подсудной меры, предложить еще раз митрополиту Агафангелу в недельный срок по получении сего письма заявить о своем отказе от незаконных притязаний на место блестительства. И при неисполнении сего требования митрополит Агафангел будет подвергнут запрещению. То есть этот виртуоз церковных дел оказался на этот раз верен себе, и, наконец, поскольку уже и власти оповещены, и Петру уже отвечено, то письмом от 17 июня была направлена следующая телеграмма. Ваше Высокопреосвященство, милостивый архипастырь и отец, уже обращение почтительное. Отец — это уже обращение к предстоятелю. Да Сергию от Агафангела 17 июня, да. С радостью. В ответ на ваше письмо, полученное мною 17 июня, сообщаю вашему Высокопреосвященству, что я по преклонности лет и расстроенному здоровью уже отказался от замещения должности патриаршего местоблестительства, о чем и доложено мною его Высокопреосвященству, местоблестителю патриаршего престола Петру, письмом от 12 сего июня и доведено до сведения советской власти письмом от 8 июня. С искренним уважением и братской о Христе любовью честь имею быть вашего Преосвященства покорным слугою. Ярослав. Да дела-то в правительстве-то, если бы они шли по прямой линии, как сказано у Булгакова, они же петляли.
Я же ангел петлял с ними.
20, погодите, подойдет июнь-июль 26-го года, платформа 46, покатится Троцкий уже окончательно, и тем самым его резолюции станут опасными для самих исполнителей. Да, поэтому как бы им именно не пришили КРТД за это дело, контрреволюционной троцкистской деятельности. Само именно они сами попадут в собственные силки, а между прочим Тучков кончит тем, что отовсюду выгнанный. Он и лишившийся зрения, он будет сидеть на скамейке Ваганьково кладбища, потому что единственное место, где он чувствовал себя спокойно, это будет между могил. Итак, заместитель патриаршего местоблестителя остался на месте, с неумоленными церковными правами, но зато без права въезда в Москву, каковое так и остается за ним. Еще 10 июня он направляет официальную петицию к властям. Наконец, как бы ничего не случилось, просьбой зарегистрировать его в качестве временного возглавителя церкви, что он подписывается за патриаршего местоблестителя, с просьбой иметь ему личный бланк и печать и зарегистрировать при нем канцелярию, с тем, что самих сотрудников канцелярии он, так сказать, даст они свое ходатайство по получению принципиального согласия. Так вот это принципиальное согласие в июне же 26-го года он получил. Да, это первый шаг к его признанию. Хотя Тучков предпринят еще одно свидание с Петром в этом самом Суздальском изоляторе, где он потребует от него возвращения на свою блевотину, то есть вновь организовать синод с обязательным присутствием Григория Яцковского. И, наконец, здесь митрополит Петр вспоминает о своем достоинстве епископа и все-таки, хотя и отстраненного, но законного первого иерарха. И он вот тогда, наконец, выпрямляется во весь свой духовный рост и, наконец, отвечает этому самому Тучкову именно так, как следует отвечать иерарху церкви. По отношению к митрополиту Сергию, одному из заслуженных, просвещенных и авторитетнейших архиереев, пользующемуся уважением иерархов и паствы, подобная мера, а Тучков требовал, чтобы он его отправил в Красноярск. Сергия, да. Оттуда пускай, да. Подобная мера была бы несправедливой и стало бы посягательством на его достоинство и неслыханным оскорблением. И по поводу возможности включения архиепископа Григория в состав синода, Петр заявил, что архиерей, лишенный кафедры и подверженный запрещению, не может быть членом синода.
А Григорий?
Яцковский.
А что он? Чем?
И Григорьевщина, Григорианский раскол.
Правда?
Тоже правы, тоже правы. Так вот, а сейчас пока раскачка корабля прекратилась все-таки 26-го года лета. Чуть-чуть по молитвам Божией Матери можно было передохнуть. И, наконец, завершая вот этот период истории церкви, лучше всего сослаться на окончательное письмо митрополита Петра от 1 января 27 года. В нем сказано так. Свободным решением митрополита Агафангела вопрос о его нестоблестительстве отпадает сам собой, и посему подвергнутся строгому суду, осуждению те, кто, прикрываясь заботами о благе церкви, станут употреблять усилия выдвинуть старца Божия на местоблюстительский пост. Они будут чинить тяжкое преступление перед Святою Церковью. Так нет, тут-то Агафангел в 22-м году, конечно, все его права были исчерпаны. Но ведь он же был в числе кандидатов и по завещанию Тихона. Он же был вторым кандидатом. Ну и все. И он сделал вид, что он, значит, ничего не знает, и значит, поскольку он кандидат старший по сравнению с Петром, то принимает, значит, управление на себя. Ну что ж, как говорится, куда деваться. Здесь нужно сказать следующее. Кстати говоря, в том же письме от 1 января 27 года он окончательно выявляет церковное лицо Григорьевского раскола и уже с ними более никаких дел иметь не благословляет. Для того, чтобы такое письмо придержащие власти допустили к опубликованию в известиях, а ведь вся эта переписка немедленно публикуется в Центральной газете государственной печати. Так вот, для того, чтобы такое письмо было немедленно опубликовано, это нужно признать уже государственным властям, что обе эти карты биты. И действительно, начиная с 26-го года, с конца июня, начала июля, придержащие власти оставляют Агафангела в покое. С Григорием и его единомышленниками придерживаются некоторое время выжидательной позиции, но уже в 28-м году и сам Григорий слагает все свои полномочия в пользу Виссариона Зорина. В 33-м году главные деятели григорианского раскола отправляются по тюрьмам. И Митрофан Зорин умирает своей смертью, а Борис Рукин вешает. Но, во всяком случае, так сказать, первая попытка раскачать церковный корабль за счет стравливания иерарха была отбита с позором. И нам остается только заключительный вопрос, который только и должен для нас стоять во главе угла, а именно вопрос историусовской, в свете Христовой правды. Почему Господь попускает в церкви своей нестроение, раскачивание церковного корабля, блуждание во тьме и прочее, прочее? А это, друзья мои, это та самая тьма от 6 часа до 9 часа. Да. Церковь распята. Да, тьма на нее не сходит, но это и есть испытание верности. И церковный народ должен научиться сознательной вере, ибо к чему приводит так называемая детская вера, мы уже видели. Давайте молиться.